«Ну, смотрите сами», — я пожал плечами и отпил из своего стакана чудный напиток, приготовленный Фредериком. Хотя, скорее всего, его сделала Зигфрида, потому что у самого дворецкого дела и так было не в проворот. «Кстати о нем, господа, ваши книги», — произнес управляющий поместьем Костельмаров и протянул нам с Жумильиком книги, которые мы просили. «Благодарю», — кивнул я слуге, беря в руки книгу, и уже хотел было приступить к чтению, когда до меня донеслись звуки копыт со стороны дороги, которая вела к моему поместью. Их услышал не только я, но и остальные. Поэтому все мы уставились в сторону, откуда доносились звуки, и вскоре увидели одинокого всадника, скачущего в нашу сторону. «Гонец отца», — произнес Жумильяк и принял вертикальное положение. Я последовал его примеру и тоже поднялся с земли. Действительно, всадник на лошади был гвардейцем кардинала и был одет в цвета дамажези. Красный, белый и черный. Плюсом ко всему, гонец явно был не рядовым. Это было видно по его мундиру и накидке, на которой были знаки отличия. Их я пока читать не умел, но точно знал, что форма рядовых гвардейцев кардинала выглядела по-другому. Вскоре всадник был уже рядом и, спешившись, пошел к нам навстречу. «Я его знаю. Это один из личных адъютантов Высокопреосвященства», — удивленно произнес Жумильяк. Я посмотрел на мужчину лет 40 с помощью магического взора и понял, что он маг, причем довольно сильный. Уровень самого Жази, не меньше. «ХММ, что это за элемент такой?» — была моя первая мысль, когда я увидел магическое ядро гвардейца кардинала, которое отливалось фиолетовым цветом. «Явно что-то уникальное. Подождите меня здесь, Люк», — тем временем попросил меня Жумильяк и пошел вперед. Поравнявшись с незнакомцем, они о чем-то разговаривали несколько минут, а затем гвардеец передал магу воздуха какое-то послание и, вернувшись к лошади, забрался на нее верхом и ускакал. «Сам Жази подошел ко мне. Письмо от отца», — задумчиво произнес он. «Причем срочное», — добавил маг воздуха. «Могу я попросить у вас нож?» «Разумеется», — я вынул из ножен кинжал и протянул другу. Он быстро вскрыл кинжалом конверт, после чего около минуты знакомился с содержанием послания. «Черт!» — выругался он и посмотрел на меня. «Видимо, нашу дуэль с магией придется отложить на другое время», — тяжело вздохнув, произнес друг. «Меня вызывают в столицу. Что-то случилось?» — спросил я, и Жумильяк кивнул. «Войска Иллирии выдвинулись в сторону нашей границы», — произнес он и покачал головой. «Видимо, быть в войне. Логово призрака. Тузула. Могу я спросить, зачем я вам, господин Диарсия?» — спросил Идальго призрака, который был занят сборами. «Я же вам рассказал все, что знаю». «Кха-кха», — закашлялся Сервантес, и из его рта брызнула кровь. «Ты отправишься со мной», — холодно ответил ему Астер. «Но вы не ответили на мой вопрос», — спокойно спросил серебряный змей своего собеседника, который хорошо поработал над ним, чтобы иллириец ему все рассказал. Хотя после Кастилии вытерпеть пытки призрака Идальго было уже не так сложно. Кто бы что ни говорил, к боли можно привыкнуть. Это Сервантес прочувствовал на собственной шкуре. Астер развернулся к пленнику и смерил его презрительным взглядом. «Ты мне еще пригодишься», — произнес он, смотря серебряному змею в глаза. «Ясно», — усмехнулся он и сплюнул кровью. «Да уж, везет мне», — подумал Сервантес, только бежал и снова в плену. Причем не у кого-то там, а у самого Астера Диарсия, который был больше известен всем по прозвищу «Призрак». Иллирийский офицер тяжело вздохнул, и это действие отозвалось у него острой болью в легких. Это может показаться странным, но сейчас он бы предпочел вернуться в Кастилию или быть в обществе карателя, нежели с этим человеком. Сервантес сразу понял, что этот человек больной. Ему нравилось причинять боль, и он наслаждался этим процессом. Серебряный змей знал таких людей и старался держаться от них как можно дальше. Но в этот раз у него не получилось. Иллирийский офицер снова вздохнул и подвигал отекшими руками. Призрак надежно его связал. Хотя на самом деле это было вовсе не обязательно делать. Идальго все равно понимал, что не сможет сбежать от этого человека, ведь это было просто невозможно. «Все, поднимайся». Тем временем, закончив со сборами, произнес Астер, и Сервантес послушно встал со стула. «И куда мы?» — спросил серебряный змей. «Не твоего ума дело», — процедил сквозь зубы призрак. «Если будешь следовать моим приказам и не совершать глупостей, то я тебя отпущу, даже несмотря на то, что ты иллирийский пес», — добавил Диарсия. Но и Дальго знал, что это чистейшая ложь. В лучшем случае его ждала быстрая смерть. В худшем – смерть через пытки или что-то похуже. Об этом Сервантес даже думать не хотел. В любом случае, он еще не пал духом и при любой возможности собирался сбежать. И он сделает это. По-другому просто и быть не могло. Глава 18. Сент-Рен. Каратель. Франсуа остановился возле стены небольшого городка и улыбнулся. Ему всегда нравился этот город, в который они всегда ездили с Луизой, когда он навещал ее в поместье Костельмаров. И практически всегда они брали с собой Люка и Жанну. Вспоминая о тех деньках, на губах карателя появилась грустная улыбка, которая сразу же исчезла, когда он вспомнил о тех, кто всего этого его лишил. Рашфоры, Деклар изжал от злости кулаки, а затем сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Он отступил на пару шагов назад, а затем резко рванул с места в сторону стены. Высокий прыжок и сильные пальцы хватаются за мельчайший выступ между камнями. Подтянуться для бывшего наемного убийцы тоже не составило труда, поэтому спустя несколько секунд он уже был на стене, с которой сразу же спрыгнул вниз. Как он и предполагал, попасть в город было несложно. Накинув на голову капюшон, он нырнул в ближайшую подворотню, и ее тьма сразу же скрыла его. Несколько минут бывший наемный убийца стоял и прислушивался ко всем звукам вокруг. Убедившись, что его никто не обнаружил и за ним не следят, он аккуратно прошел подворотню насквозь и вынырнул с другой ее стороны. Была поздняя ночь, поэтому на улице Сент-Рена уже никого не было. Это был один из самых бедных кварталов города, поэтому здесь практически отсутствовало освещение, плюс практически не ходили стражники. Именно поэтому каратель и выбрал эту часть стены, чтобы попасть в Сент-Рен. Теперь ему оставалось добраться до одного места, дома его старого друга-контрабандиста. Туда он и поспешил. До нужного места Франсуа добрался без особых проблем. Ему, конечно, очень хотелось навестить своего старого знакомого в церкви Святого Густава, но он решил отказаться от этой затеи. Слишком опасно. Плюс он не был уверен в том, что Луи Бриан не расскажет про него своему хорошему знакомому. Причем не кому-то, а самому Высокопреосвященству Арману де Лузиньяну. Причем самое забавное, что священник всегда скрывал свое знакомство с кардиналом, когда общался с карателем. Но наемный убийца, конечно, знал об их связи. В любом случае, как бы ему не хотелось увидеть старика, к нему он решил не наведываться, поэтому сразу же отправился по делам. Интересно, работает ли старый пароль? Подумал Деклари, когда постучался в дверь. Кого еще несет на ночь глядя? Послышался знакомый старческий голос с другой стороны. «Я принес вина и сыр», — ответил наемный убийца. «Чего, какой еще сыр?» — прозвучал ответ, и Франсуа улыбнулся. Пароль был все тот же. «С юга Гасколи», — ответил он, а затем наступила небольшая пауза, которая длилась всего несколько секунд, а затем послышался звук открывающегося замка. «Это же ты?» Послышался удивленный голос из щели, которая появилась между полотном двери и косяком. «Я, да», — кивнул наемный убийца. «Открывай, Каум», — произнес каратель, и дверь перед ним открылась. На пороге стоял его старый знакомый, Каум Длиннорукий, один из лучших контрабандистов, которых он когда-либо знал. «Смотрю, время тебя не пощадило», — усмехнулся Франсуа, заходя в дом. «Как и тебя», — ответил ему собеседник в ответ. «В Кастилии вообще кормит?» – спросил мужчина, которому на вид было лет 60, а лицо его было исполосовано не только старыми шрамами, но и морщинами. «Иногда бывает», – ответил каратель, закрывая за собой дверь на засов. «Проходи в гостиную», – контрабандист кивнул на дверной проем справа. «Я пока принесу чего-нибудь перекусить да выпить», – добавил он и удалился. Сам Деклари проследовал туда, куда ему сказали, и устроился рядом с камином, сев прямо на пол. Вскоре к нему присоединился и сам хозяин дома, в руках которого был поднос с едой и кувшином. «А ты чего на полу сидишь?» – удивился Каум. «Привычка», – ответил ему каратель. «Ну, смотри, как знаешь», – контрабандист пожал плечами и положил поднос прямо на пол рядом с бывшим наемным убийцей. Сам он устроился в кресле, после чего несколько минут изучал Франсуа. «Я так полагаю, времени у тебя мало, поэтому перейдем сразу к делу», – поинтересовался Каум, и Деклари кивнул. «Тогда говори сразу, что тебе нужно», – седой мужчина сразу же стал очень серьезным. «Только сразу предупрежу, я уже не тот, что был раньше, и сейчас не смогу достать все, что мог в те времена, когда ты еще не попал в Кастилию», – произнес контрабандист и вытянул к Франсуа руку с пустым стаканом. «Я это прекрасно понимаю», — ответил каратель Ли, взяв кувшин, наполнил сначала бокал старика, а затем и свой. «Но я пришел к тебе не за пистолетами или зельями регенерации. Мне нужна информация», — добавил бывший наемный убийца. «ХММ, вот даже как», — немного удивился старик. «Тогда слушаю. Все необходимое у меня уже есть». На губах карателя появилась хищная улыбка. «А вот с информацией все гораздо хуже», — пояснил Деклари. «Ясно. И что тебя интересует?» — спросил Каум. «Что ты знаешь о семье Костильмаров?» — спросил Франсуа, и его собеседник задумался. «ХММ, не особо много, если честно. Знаю, что все, кроме одного из их семейства, мертвы. Молодой барон Люк Костильмар, вроде», — ответил контрабандист. И каратель кивнул. «Недавно спас наш город от эпидемии, за что получил дом в богатом районе. Дружит с твоим старым знакомым Луи Брианом. Пару раз наведывался в дом сначала к маркизу Жану де Бордо, а потом и к его сестре Астрид». Услышав эту фамилию, Деклари напрягся. «Не переживай», — Каум махнул рукой. «Первого нашли мертвым у себя в поместье, а его сестра», — старик задумался. «Не знаю, что она там хотела от барона, но у нее ничего не вышло. Кстати, недавно она снова приглашала твоего племянника на обед, но разговор у них не задался, и вскоре маркиза спешно покинула город», — добавил контрабандист и выпил из своего стакана. «ХММ, сойдет», — резюмировал он. «Что была здесь за эпидемия?» — спросил каратель. В ответ на этот вопрос, старый Каум, по прозвищу Длиннорукий, тяжело вздохнул. «В общем, дело было так», — нехотя произнес он. «Попались как-то ко мне в руки несколько тварей с другой стороны разлома. Ну а я, старый дурень, и продал их этому идиоту маркизу». А затем началось, и старый контрабандист начал рассказывать своему гостю о том, что произошло в Сент-Рене. «Вот такая вот история», — закончил он спустя какое-то время. «Ясно», — произнес каратель, которого начали терзать очень странные чувства после услышанного рассказа. «Его племянник, тот робкий и молчаливый молодой человек, убивает на дуэли губернатора, ходит по улицам города, самолично зачищает норы и в итоге справляется с эпидемией. Такое ощущение, что он слышал о любом другом человеке, но только не о своем племяннике». «Что еще?» – спросил каратель, когда Каум закончил рассказывать про эпидемию в Сент-Рене. «ХММ», его собеседник задумался. «Не особо много я могу рассказать. Знаю, что молодой барон водит дружбу с сыном кардинала, плюс у него появились деньги на обустройство поместья. Я хорошо знаю главу гильдии строителей этого города, и он мне как-то поведал, что у вашего племянника большие планы на реконструкцию поместья Костильмаров», — добавил контрабандист. «Во всяком случае, золото на вольер он нашел». Вольер, для бывшего наемного убийцы это была ночь открытий. «Ага, вроде как в лесу молодой барон нашел каких-то там волков и решил их приручить», — ответил ему Каум. «Вообще ничего не понимаю», подумал каратель. Все, что он слышал от контрабандиста, было настолько дико для него, что в какой-то момент он даже подумал, что его дурит. Но это было не так, он наверняка бы почувствовал, если бы его хотели обмануть. Плюс Каум прекрасно знал, кто находится перед ним, и он 100 раз подумал бы, прежде чем решился его одурачить. «Эту информацию нужно переварить», — решил для себя бывший наемный убийца. «А теперь про Рашфоров», — произнес он. И на лице его собеседника появилась улыбка. «А я-то все думал, когда ты о них спросишь», — усмехнулся контрабандист. «А вот про эту семейку у меня для тебя есть очень интересные новости», — довольным голосом произнес Каум и снова вытянул в сторону карателя свою руку, чтобы тот налил ему еще вина. И когда это было сделано, старый контрабандист продолжил. «Ты ведь слышала фамилии Диарсия? В общем, тут такое дело. Жумельяк уехал этим же днем. Уже к вечеру за ним прислали карету, запряженную 4 магических лошадей, которых мне уже доводилось видеть ранее. Они были шикарны, чернее самой ночи. Эти существа возвышались надо мной более чем на несколько метров, а их массивные и мускулистые тела были раза в 1,5, а то и все 2 крупнее, чем у их обычных представителей. Нужно будет обзавестись парочкой таких, в очередной раз подумал я, смотря на этих красавцев, которые внушали легкие трепеты даже чувство опасности, что было неудивительно, учитывая, что если попасться таким монстрам под копыта, то, скорее всего, от тебя и мокрого места не останется. Проводив карету, в которой уезжал мой друг, взглядом, я еще несколько минут стоял и просто смотрел вдаль. «Значит, война», — задумчиво буркнул я себе под нос и тяжело вздохнул. «И ведь, как назло, мне дали военное звание. Вряд ли это было простым совпадением. А еще я не верил Жозе, что для меня ничего не изменится. Ну да, как же, начнется война с Иллирией, и я уверен, что меня сразу же призовут, особенно в свете недавних событий. Ладно, разберемся. Смысл сейчас о чем-то думать, решил я для себя, после чего развернулся и пошел в сторону поместья, где на полпути меня уже ждал Фредерик. Когда я с ним поравнялся, слуга лишь вежливо поклонился и просто пошел следом за мной. Слышал слова Жумелика? Спросил я управляющего поместьем, пока мы шли к дому. «Да, господин», — ответила слуга. «И что думаешь?» — поинтересовался я у бывшего вояки. «Сложно сказать», — пожал плечами мой собеседник. «Смотря, как оно коснется вас», — немного подумав, — добавил он. «Ты ведь слышал, что я получил офицерское звание?» — спросил я Фредерика, и он кивнул. «Это меня и беспокоит больше всего», — ответил дворецкий. «Ладно, если призовут воевать меня, но у вас...» — он сделал небольшую паузу. «Только начало все налаживаться, и вдруг это повышение...» Мой собеседник тяжело вздохнул. «Неспроста это все, господин», — добавил слуга, и я усмехнулся про себя. «Даже Фредерику понятно, что звание выдали мне не просто так, и непонятно, почему Жози пытался мне соврать насчет того, что офицерское звание ничего не поменяет в моей жизни. Вот началась война, а значит, и изменения произойдут в ближайшее время. Во всяком случае, подумать об этом было вполне логично. Что будете делать, если вас призовут воевать?» — спросил меня Фредерик, пока мы шли в сторону поместья. «А у меня есть выбор?» — спросил я, с интересом посмотрев на дворецкого. «Разумеется, есть», — ответил он. «Стать дезертиром?» — усмехнулся я. «Да. Как говорил господин Этьен Кастельмар, выбор есть всегда», — произнес он и нахмурился. «Нет, Фредерик, если мне суждено воевать, то пусть так и будет», — ответил я слуге, а буквально через пару секунд мы подошли к поместью. «Если честно, я рад, что вы так считаете», — господин, управляющий поместьем Кастельмаров, поклонился. «Хуже дезертиров только», — он задумался. «Не знаю, кто хуже них, господин», — добавил мой собеседник. «Ужин, кстати, уже подан». «Спасибо», — ответил я управляющему поместьем и пошел ужинать. А после сразу же отправился в библиотеку, где меня ждала книга по магическим птицам проклятых земель, которую я так и не успел хорошо изучить. Именно за чтением я и собирался провести время, пока вдруг не услышал странные звуки за окном, которые меня насторожили. «Это явно не птица или какой-то зверь», — сразу же понял я и потянулся к ножнам, которые были спрятаны у меня в рукаве камзола. А еще я сразу же использовал магическое зрение. И каким же было мое удивление, когда я увидел магическое ядро, которое было практически точной копией моего. А вот система энергетических каналов отличалась, причем сильно. Именно на этой мысли я себя поймал, когда окно практически бесшумно отворилось, и в комнату проскользнула тень. «А он хорош», сразу же понял я, продолжая делать вид, будто читаю книгу. Сейчас моим наилучшим оружием была неожиданность, и я собирался выжать из нее по максимуму. Продолжая бегать глазами по страницам, я незаметно взялся за рукоять метательного ножа рыбки. Я не собирался убивать этого человека, но к нему у меня было очень много вопросов, и отпускать его я тоже не собирался. Поэтому начал насыщать оружие парализующим ядом. Вот только я ошибся. Причем крупно. Если ты думаешь, что я не заметил, что ты обнаружил меня, то я тебя разочарую, — послышался голос тени из угла, и я, не раздумывая, метнул туда нож. Благодаря мышцам, которые были усилены магией, нож рыбка превратился в едва заметный росчерк, но, к сожалению, не достиг цели. Дзинь, и мое оружие отлетает в сторону. Неплохо, — послышался все тот же голос, — но чтобы убить меня, этого недостаточно, — добавил человек с ядовитым магическим сердцем, о котором я знал только имя. Это был никто иной, как Каратель, человек, который сбежал из самой охраняемой тюрьмы, где он коротал свой век из-за покушения на самого короля. «Давно не виделись, Люк», — тем временем произнес воин, облаченный в темную легкую броню. Франсуа де Клари стоял возле стены и был вооружен коротким клинком, которым он и отбил мой бросок. Рефлексы и скоростью этого человека были на запредельном уровне. «Наверное, я должен называть вас дядей, но могу огорчить. В результате отравления я потерял память. И теперь, ага, можешь метать ножи, фехтовать, использовать магию и многое-многое другое. Да, слышал, закончил за меня каратель, и я сразу же напрягся. Этот человек явно не верил, что перед ним его племянник. И это было неудивительно, учитывая, что он знал Люка Костельмара до того, как его душа покинула это тело и его заняла моя. «Кто ты?» — прямо спросил мой собеседник и вышел из тени, которая, к слову, и так мне не мешала. Я уже прекрасно успел разглядеть одного из лучших наемных убийц Галларии, признаться честно, до сих пор был под впечатлением. Тело этого человека излучало мощную ауру, которую мог почувствовать не только я. Будь здесь и другие убийцы, они наверняка бы почувствовали присутствие того, кто был опаснее любого хищника или магического зверя из проклятых земель. Каратель был человеком, а как известно, опаснее человека зверя нет. «Сиди», — приказал он, когда я попытался встать. Я решил его не провоцировать, поэтому подчинился. Сейчас у меня была только одна задача. В своем теле я должен был сконцентрировать как можно больше магической энергии, чтобы иметь возможность сражаться с этим чудовищем на равных. «Хорошо», — спокойно ответил я, возвращая своему телу прежнее положение. «Ты ведешь себя слишком спокойно для человека, который видит перед собой одного из лучших убийц Галларии», — ответил мне каратель, и я усмехнулся про себя. «А ты видишь перед собой другого лучшего убийцу», — подумал я, но мысли вслух озвучивать не стал. Вместо этого я сказал: «Я знаю, кто вы, но, увы, не могу вспомнить. Из-за отравления я потерял память, и как бы я ни хотел вас вспомнить, я не могу», — озвучил я свою легенду, с грустью смотря на человека, который думает, что он скрывается в тенях. На самом деле, благодаря своему зрению, я отлично видел Франсуа, просто не показывал этого. «Потерял память, значит», — произнес он и буквально в следующую секунду превратился в размытую тень. «Значит, драки не избежать», — подумал я и, уперевшись ногами, толкнул стол в своего дядю. «Что ж, посмотрим, на что способен один из лучших убийц этого мира». Глава 19. Мышцы, усиленные магией, сработали так, как я и ожидал. Поэтому, даже несмотря на то, что стол был очень тяжелый, он отлетел от меня в сторону карателя, словно перышко. А во, каким же было мое удивление, когда наемный убийца молниеносно среагировал на мою атаку и просто перепрыгнул летящий в него предмет мебели, после чего сразу же устремился ко мне. Я использовал магический взор и убедился в своей догадке. Франсуа явно использовал какое-то заклинание, чтобы ускорить свое тело, ибо, как я уже понял, маги этого мира воздействовать на себя с помощью магической энергии напрямую просто не могли. Возможно, он использовал яды, которые имелись в его арсенале, как это делал я в случае с сущностью Бога. Иначе я не знаю, как человек мог двигаться с такой скоростью, как этот наемный убийца, без возможности усилить свое тело магией, как это, например, делал я. В любом случае, избежав моей импровизированной атаки и перепрыгнув стол, каратель сразу же метнулся в мою сторону. В его руках уже был небольшой, загнутый назад клинок, а во второй руке он сжимал кинжал, который держал обратным хватом. Я успел выхватить свои ножи, но первая же атака Франсуа чуть было не выбила оружие из моих рук, настолько она была мощной, а еще очень быстрой и непредсказуемой. У карателя был какой-то свой особый стиль владения оружием, и я едва успевал реагировать на его атаки. «Кто ты такой?» – просил наемный убийца, когда я в очередной раз отбил его клинок. «Виконт Люк Костельмар», – ответил я и сделал глубокий вдох. С момента начала боя прошла всего минута с небольшим, а складывалось такое впечатление, будто бы целый час, причем час активного спарринга. «Врешь», – процедил сквозь зубы каратель. «Да, но лишь наполовину», – подумал я, глядя на своего оппонента, который был очень похож на свою сестру, изображение которой я видел на семейной картине, висящей в гостиной. Разумеется, свои мысли я озвучивать не стал. «Нет», — вместо этого ответил я, — «ты не имеешь ничего общего с моим племянником». Рявкнул на меня наемный убийца и снова ринулся в бой, и мне показалось, что как будто бы он стал двигаться еще быстрее, настолько молниеносными и ловкими были его движения. В какой-то момент мне даже пришлось на долю мгновения впустить в свой организм яд под названием «Сущность Бога», чтобы блокировать его выпад основной рукой, настолько неожиданным он оказался. А затем произошло то, чего не ожидал ни я, ни мой противник. Дверь в библиотеку резко открылась, и в помещение вбежал Фредерик, вооруженный своим палашом. Мы с наемным убийцей одновременно посмотрели на дворецкого, а он, в свою очередь, на нас и разгромленную библиотеку. «Господин Франсуа», — удивленно произнес управляющий поместьем Костельмаров. «Вы действительно живы?» — спросил он, глядя на наемного убийцу и явно не веря своим глазам. «Фредерик», — в голосе Деклари прозвучало не меньше удивления, чем в голосе бывшего вояки. «Но почему?» — он повернулся ко мне и опустил оружие. Я последовал его примеру, и в библиотеке воцарилась тишина. Никто не знал, что делать дальше, поэтому все просто стояли и смотрели друг на друга. «Господин Франсуа, могу я сказать слугам, что все в порядке?» — первым нарушил тишину дворецкий. «Или вы с господином Люком и дальше продолжите разносить библиотеку и пугать жителей поместья Костельмаров?» — добавил он, глядя в глаза наемному убийце. «Судя по тому, что я видел, подобный вопрос застал карателя врасплох». «Нет», — покачал Деклари головой, — «но у меня много вопросов», — добавил он, искоса поглядывая на меня. «Хорошо», — кивнул управляющий поместьем. «Тогда я пойду и предупрежу остальных, что все нормально и они могут спокойно ложиться спать, ведь вставать им рано», — произнес он укоризненным тоном, а затем удалился, закрыв за собой дверь. Мы с карателем посмотрели друг на друга изучающими взглядами. Как я уже успел заметить ранее, Франсуа был очень похож на свою сестру Луизу Деклари. Узкие скулы, широкий лоб, светлые волосы, а главное, глаза цвета изумруда. Такие же достались и мне. И если уж говорить на чистоту, то и между мной и наемным убийцей были определенные сходства. Во всяком случае, нас точно объединяло ремесло. «Так кто ты?» — снова спросил меня каратель, и я ощутил, как он напрягся. «Я уже отвечал на этот вопрос», — спокойно ответил я. «Я Люк». «Ложь». Он слишком резко взмахнул руками, и я инстинктивно принял боевую стойку, но, убедившись, что он не собирается нападать, опустил руки. «Нет», — покачал я головой. «Просто много всего произошло», — добавил я, смотря в уставшие глаза своего собеседника. «А он многое повидал», — сразу понял я, смотря в зеркало души карателя, взгляд у которого был очень похож на тот, что был у меня, Василиска, и, как и я, этот человек тоже через многое прошел. «Много всего произошло», — повторил за мной Франсуа и горько усмехнулся. «Да уж, очень много всего». Быстрым и отточенным движением он убрал изогнутый клинок в ножны, а спустя мгновение и вторая его рука уже была свободной от оружия. Я тоже не стал нервировать своего родственника, поэтому тоже убрал ножи. «Давай поставим стол обратно», — предложил мне каратель и кивнул на валяющийся у дальней стены библиотеки письменный стол, которым я в него запустил. «Хорошо», — ответил я и, продолжая не сводить с него глаз, вместе с карателем подошел к столу. Мы подняли его, а затем отнесли и поставили на место. «Так лучше», — произнес он и покачал головой. «Признаюсь честно, эта атака застала меня немного врасплох», — добавил он, и на его губах появилось некое подобие улыбки. «А я удивился, как вам удалось ее избежать», — честно ответил я. «Ты правда лишился своей памяти?» — вдруг спросил мой собеседник. «Да», — ответил я ему полуправдой, так как, несмотря на то, что своих воспоминаний я не лишался, я, ко всему прочему, ничего не помнил из того, что помнил и знал молодой Люк Костельмар. «Видимо, какой-то побочный эффект яда», — произнес я, и Франсуа тяжело вздохнул. «Ты знаешь, кто это мог сделать?» — прямо спросил он, глядя мне в глаза. «У меня есть догадки», — честно ответил я. «Рашфоры?» — спросил мой собеседник, и я кивнул. «Гнусные ублюдки», — выругался он. «Убью, всех порешу, чего бы мне это ни стоило», — процедил он сквозь зубы. «Ну, один из них уже на том свете», — произнес я и улыбнулся. «Да, кто?» — удивленно спросил Франсуа. «Габриэль Рашфор», — назвал я имя. «А самый младший?» — произнес Деклари. «А что с самым старшим? Слухи о том, что он лишился памяти и магии, не врут?» — спросил меня собеседник, и я отрицательно покачал головой. «Не врут. Багровый палач действительно теперь лишен магии», — ответил я палачу, и тот громко рассмеялся. «Ага, как же здорово», — произнес он довольным голосом. «Я бы за это даже выпил», — добавил он. В этот момент будто бы вселенная услышала его, потому что в дверь постучали. «Заходи, Фредерик», — произнес я, и в библиотеку зашел дворецкий, в руках которого был поднос. Он смерил меня и Франсуа изучающим взглядом и, убедившись, что все нормально, прошел в середину помещения и поставил поднос на стол, который мы с карателем вернули на место. «Рад вас видеть в добром здравии», — произнес управляющий поместьем Костельмаров, посмотрев на карателя. «И я рад тебя видеть, Фредерик», — ответил наемный убийца, и на его губах появилась грустная улыбка. «Жаль, что наша встреча происходит так», — добавил Франсуа, на что слуга покачал головой. «Неважно как, главное, что она вообще происходит», — ответил дворецкий. Судя по эмоциям и мимике, было видно, что он очень рад видеть Деклари. Видимо, к этому человеку ранее он испытывал большую симпатию. На его слова каратель усмехнулся. «Выпей вместе с нами», — произнес наемный убийца, после чего разлил содержимое кувшина по двум стаканам, один из которых протянул мне, а второй — дворецкому. «Но, никаких но», — Франсуа поднял бутылку вверх. «За мою сестру», — произнес он и горько вздохнул. «Надеюсь, ей хорошо на небесах», — добавил он, и я увидел, как его рука на мгновение, но вздрогнула. В этот раз Фредерик не посмел возразить, и мы все втроем молча выпили. «Извините, господа, но я вынужден вас оставить», — произнес управляющий поместьем, выпив вино и постояв немного в нашей компании в полной тишине. «Уже поздно, а завтра, вернее, уже сегодня, у меня много дел», — добавил он, и я кивнул. «Хорошо, можешь идти», — отпустил я дворецкого, и он, вежливо поклонившись мне и Франсуа, покинул библиотеку, оставляя нас с наемным убийцей вдвоем. «Значит, ты совсем ничего не помнишь?» — спросил Франсуа, и в его голосе я ощутил нотки грусти. «Да, совсем ничего», — ответил я. «Ясно», — задумчиво произнес он. «Но как ты стал таким?» — спросил он, и я ощутил на себе его изучающий взгляд. «Интересно, про что он? О чем именно речь?» — спросил я, беря в руки стакан. Мой собеседник усмехнулся. «Когда я видел тебя в последний раз, ты не знал, с какой стороны правильно брать меч, а сейчас смог сражаться со мной практически на равных», — ответил Франсуа. «А, так вот он о чем, и вот что мне ему ответить. Понимаешь ли, каратель, твой любимый племянник мертв, он не пережил того отравления, но я, убийца из другого мира, занял его тело и по сей день в нем нахожусь. Так что ли ему ответить?» Подумал я и усмехнулся про себя. «Ну, разумеется, нет. Я не собирался говорить этому человеку правду о том, что случилось с телом молодого Люка Костельмара. Во всяком случае, не сейчас. Это сложно объяснить», — ответил я Франсуа. «Когда меня отравили и я очнулся, то ощутил что-то странное в своем теле. Начал я сочинять новую легенду. Я ничего не помнил из прошлой жизни, но при этом почему-то стал сильнее. Я намеренно несколько раз сжал и разжал кулак. А еще я как будто бы знаю, как сражаться». Я посмотрел своему собеседнику в глаза взглядом, полным растерянности и не понимая того, что происходит. Благо я умел идеально подделывать любые эмоции, и это не составило для меня особого труда. Самое главное правило было – верить в то, что говоришь. И я верил. «Да уж», – Деклари тяжело вздохнул и сделал несколько глотков из бутылки, которую все еще сжимал до сих пор в кулаке. «Первый раз о таком слышу», — растерянно добавил он. «И не вы один, Франсуа», — ответил я карателю. «Можешь обращаться ко мне на «ты», Люк», — сказал он, и я кивнул. «Хорошо», — ответил я. «Могу я кое-что спросить, что я собирался делать в поместье Костельмаров?» — спросил меня собеседник. «Именно. Я так понимаю, что ты уже владеешь какой-то информацией насчет меня и Рашфоров, так?» — спросил я. «Да, я знал, что ты лишился памяти, но не до конца верил в это. Я думал, что это прикрытие для Рашфоров, но все оказалось куда хуже», — Франсуа тяжело вздохнул. «Что же касается Рашфоров, он на несколько секунд задумался, то тут все сложнее. Я знал, что у Багрового Палача больше нет сил, и что сейчас он в Тузуле. Судя по тем данным, что мне удалось добыть, им занимается кто-то из семейки Диарсия, которая славится своими лекарями. А еще они в родстве с Рашфорами. А еще в их семействе есть призрак, который не совсем в ладах с головой», — добавил каратель, назвав уже знакомую мне фамилию и прозвище. «Ты знаешь призрака?» — спросил я. «К сожалению, да», — кивнул мой собеседник и приложился к бутылке. «Тот еще отморозок. Мы с ним когда-то даже работали вместе, но после одного задания я наотрез отказывался работать в паре с ним», — добавил Франсуа, и... Признаться честно, я не был удивлен его словам. Почему? Не задать этот вопрос, было бы как-то странно. «Не хочу вдаваться в подробности, Люк», — покачал головой Деклари. «Мой совет на будущее. Просто держитесь от этого человека как можно дальше», — посоветовал каратель, и я усмехнулся про себя, так как уже успел с ним познакомиться. «Хорошо», — ответил я, — «этот человек крайне опасен и психически нездоров», — произнес каратель, который, даже несмотря на то, что много времени провел в самой ужасной тюрьме Галларии, выглядел вполне нормально. Во всяком случае, ментально, в физическом плане, было видно, что у моего собеседника не хватает килограмм 10-15 в теле. Выглядел Франсуа изрядно истощенным. «Я понял», — кивнул я. «Значит, Винсент Рашфора лечит, верно? Только не уверен, что ему вернут магию», — ответил мой собеседник. «Во всяком случае, я на это очень рассчитываю», — добавил Деклари и сел на стул. «Так, а что ты задумал?» — спросил я Франсуа. «Как, что, убить всю их проклятую семейку?» Процедил сквозь зубы каратели, приложившись губами к горлышку, начал жадно из него пить вино. Ответ Франсуа нисколько не удивил меня. Рашфоры не только были замешаны в покушении на короля, из-за которого он угодил в Кастилию, но и отравили тех, кого любил Франсуа. И, разумеется, оставить это без ответа он просто не мог. Как, впрочем, и не оставил бы и Василиск. Такие вещи не прощаются. «Понятно», — кивнул я и протянул к нему опустевший стакан. Он без слов все понял и налил мне вина. «А ты можешь мне рассказать, что с тобой случилось?» — спросил я у карателя. «Нет, Люк, извини», — он покачал головой. «Эта информация слишком опасна для тебя. Само общение со мной уже может принести кучу неприятностей, но они хотя бы не отправят тебя на плаху. А вот если я все расскажу...» Он замолчал и хотел было отхлебнуть из бутылки, но, видимо, она опустела. «Я принесу еще вина», — предложил я. «Нет, я сам схожу», — ответил Франсуа. «Я знаю, где в этом поместье располагается винный погреб», — добавил он, и на его губах появилась грустная улыбка. «Хорошо», — я пожал плечами. «Он весь в вашем распоряжении. Ну, учитывая дела твоей семьи, не думаю, что выбор там большой». Мой собеседник усмехнулся и принял вертикальное положение. «Сейчас, может, все и не так хорошо, но вскоре все изменится», — честно ответил я. «Да», — удивился каратель. «Нашли способ разбогатеть?» «Да. Хотя даже не так, у меня уже имеются деньги для того, чтобы не только отремонтировать поместье, но и увеличить его размер», — ответил я Франсуа, и наемный убийца заметно погрустнел. «Ясно», — ответил он. «Это хорошая новость», — произнес Деклари, подходя к двери. Он явно собирался уже выйти из библиотеки, но остановился и обернулся на меня. «Могу я тебя попросить о небольшом одолжении, Люк?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Да, разумеется», — ответил я, и мне даже самому стало интересно, о чем меня может просить человек вроде карателя. «Можешь оставить комнату Луизы в ее нынешнем положении?» — спросил мой собеседник, во взгляде которого не было ничего, кроме грусти. «Разумеется, не задумываясь», — ответил я. «Я вообще собирался достраивать особняк, а не перестраивать», — уточнил я для Франсуа. «Спасибо», — ответил он, и на его губах снова появилась грустная улыбка. «Я быстро», — добавил он и покинул библиотеку. Вскоре он вернулся с тремя бутылками. «А теперь мне нужно с тобой серьезно поговорить, Люк», — произнес он, и я сразу же понял, о чем пойдет речь. И, разумеется, я не ошибся, ведь каратель продолжил. «Разговор пойдет о Рашфорах», — добавил он, и я усмехнулся про себя. «Ну, кто бы сомневался». Глава 20. Сент-Рен. Дом семьи де Бордо. Разумеется, призрак не удивился, когда обнаружил, что маркиза Астрид де Бордо в ее поместье нет. Астер усмехнулся. Прошлый визит в этот дом прошел совсем не так, как он задумывался. Хотя наемный убийца ни о чем не жалел. Он нашел себе интересного противника. Ну а что касается Астрид, призрак решил пока не трогать одну из своих любимых игрушек. Пусть пока живет. Благо, радоваться беззаботной жизни у нее все равно не получится. Каждый раз она теперь будет оглядываться и вздрагивать при малейшем звуке, будь то порыв ветра или пробежавшая сквозь комнату мышь. И призрак об этом знал. «Я так понимаю, это не ваш дом?» — спросил его Сервантес. «Нет», — ответил Де Арсия и по-хозяйски подошел к одному из шкафов, где маркиза всегда хранила вино. «Отлично», — довольным голосом произнес наемный убийца, когда обнаружил несколько бутылок алкоголя, как крепкого, так и обычного вина. Видимо, Астрид так быстро собиралась, что совсем забыла о них. Призрак усмехнулся и взял в руки бутылку. «Будешь?» — спросил он серебряного змея, подходя к письменному столу Астрид. «Не откажусь», — ответил Идальго, удивившись предложению Астера. «Видимо, у него сегодня хорошее настроение», — — подумал Сервантес. «Было бы оно почаще у него таким». Диарсия взял два бокала с небольшого, круглого столика, который стоял сбоку от окна, и разлил по ним содержимое бутылки из темного стекла. «Ведет себя так, как будто это его дом», — подумал иллирийский офицер, наблюдая за человеком, который пленил его. «Видимо, не первый раз тут. Ты знаешь фамилию Де Бордо?» — спросил Идальго-призрак, сделав небольшой глоток из стакана. «Нет», — покачал головой Сервантес и тоже попробовал напиток темно-красного цвета, который пах хвоей. «Джин», — сразу же понял серебряный змей, только не совсем обычный. «Этот дом принадлежит кому-то с этой фамилией?» — поинтересовался иллириец и сделал еще один глоток из стакана. «Здесь явно какие-то ягоды», — подумал он. «Вот только какие?» «Да, это поместье принадлежит моей знакомой», — ответил ему призрак. «Я думал, застану ее здесь, но, видимо, не судьба», — добавил он и посмотрел на Идальго. От взгляда этого человека Сервантесу сразу стало не по себе. Он никак не мог понять, что у него на уме, хотя всегда считал, что неплохо читает людей. С тем же карателем ему было гораздо проще. Да, он, как и Астер, тоже был наемным убийцей, да еще и решившим совершить покушение не на кого-то, а на самого короля. Но в отличие от призрака, его можно было назвать нормальным. Если это слово вообще можно было употребить к таким людям, как они. Серебряный змей сделал еще один глоток из бокала и поставил его на стол. «Сиди здесь, а мне нужно сделать здесь кое-что», — произнес призрак и пошел в сторону выхода из кабинета, прихватив с собой бутылку. Вскоре Идальго остался в кабинете один. Он понимал, что бежать от этого человека бесполезно, поэтому встал и просто начал ходить по комнате и осматривать ее, чтобы убить время. Сервантес несколько раз прошелся взад и вперед, подошел к окну и выглянул из него, а затем приблизился к камину. «ХММ, интересно», — подумал иллирийский офицер, когда увидел рядом с ним обрывки от конвертов и писем. «Видимо, здесь хозяйка дома избавлялась от ненужной почты». Серебряный змей хмыкнул и посмотрел в камин. Разумеется, огонь поглотил все, и от писем маркиза ничего не осталось. Обрывки тоже никакой ценности не представляли. Поэтому Идальго поднялся с корточек и хотел было отойти от камина, когда вдруг заметил над ним очень занятную вещицу. «А это у нас что такое?» – подумал он, доставая из небольшой фарфоровой статуэтки кристалл, который служил у нее изображением пламени факела. При этом кристалл был явно магический и являлся не только лишь украшением. Взяв его в руки, Сервантес покрутил его перед глазами, и на его лице появилась улыбка. «Это же то, что мне нужно», — подумал он и засунул небольшой красный кристалл в рот, спрятав его под языком. И вовремя, так как спустя буквально несколько секунд в комнате появился призрак, который соткался в кабинете из ниоткуда. «Какие же страшные у него способности», — в очередной раз подумал серебряный змея, смотря на человека, магия которого позволяла ему мгновенно перемещаться на расстояние. «Интересно, а есть ли ограничения у этой силы, или он способен использовать эту магию для перемещения, скажем, между городами или даже континентами?» К сожалению, ответ на этот вопрос Идальго вряд ли когда-нибудь получит. Призрак мало того, что был немногословен, так еще и спрашивать у него подобные вещи было опасно для жизни. Непонятно, что там происходит в его больной голове, поэтому лучше лишний раз с ним вообще не заговаривать. Это Сервантес понял давно, поэтому говорил с призраком только тогда, когда тот его о чем-то спрашивал. «Идем», — Астер кивнул ему в сторону выхода. Серебряному змею хотелось спросить куда, но он предпочел просто подчиниться, поэтому молча пошел в сторону двери, ведущей на выход из помещения, которая с большой вероятностью служила хозяйке этого дома кабинетом. Далее иллириец и наемный убийца без особых проблем покинули дом, так как он пустовал, а затем и прилегающую к нему территорию. Оказавшись на улице, призрак уверенно куда-то зашагал, а серебряному змею не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Беспрепятственно пройдя сквозь богатый квартал, они свернули за угол и теперь шли вдоль небольшой и узкой каменной дорожки, которая вела в одном направлении, а именно, к церкви. «Никогда бы не подумал, что Диарсия набожный», — подумал серебряный змей, когда понял, что они идут именно в церковь. «Жди здесь», — произнес призрак, когда они оказались возле невысокого забора, в то время как сам Астер открыл калитку и зашел на территорию церкви святого Густава. Именно так гласила табличка, расположенная перед входом. «И чего ему там понадобилось?» — подумал Идальго и достал изо рта кристалл, который спрятал под языком. Несколько секунд он изучал его, а потом снова положил в рот и улыбнулся. С ним шансы у иллирийского офицера сильно возросли. На следующее утро я проснулся бодрым и полным сил. И первым делом, после того, как я умылся, я сразу же отправился на зарядку. И каким же было мое удивление, когда во внутреннем дворе поместья я встретил Франсуа, который тоже решил потренироваться. И, судя по всему, занимался он уже не первый час. «О, Люк!» Каратель помахал мне рукой. «Я думал, ты будешь спать до самого обеда», добавил он, стоя на одной руке. «Сейчас я стал рано вставать», честно ответил я Деклари, который ловко оттолкнулся одной рукой от земли и встал на ноги. «Даже сейчас, когда я практически дошел до третьей ступени своего комплекса физических упражнений, выполнить такое мне было не под силу. Во всяком случае, без насыщения своего тела магией. А это еще, в руках дяди Люка Костельмара появились ножи, а глаза его сузились. Я обернулся и увидел идущих ко мне Титуса и Тину. Чего-то они опоздали, подумал я, ведь обычно они всегда встречали меня у двери. При этом до того, как каратель достал оружие, они были спокойны. Но стоило клинкам появиться в руках Франсуа, как Титус и Тина сразу же ощетинились и зарычали. «Свои», — произнес я, и брат с сестрой сразу же успокоились, что нельзя было сказать о Деклари, который видел их в первый раз. Странно, я думал, он должен был видеть их вчера. «Ну да ладно, все нормально, Франсуа, это мои охранники», — произнес я и погладил сначала более рослого брата, а затем и его сестру, а то она та еще ревнивица. «Это фанги», — удивленно изучая магических зверей, спросил Деклари. «Верно», кивнул я и улыбнулся, ибо понимал, каково это, видеть их человеку, который прежде ни разу не встречался с ними. «Но разве они бывают такими большими?» спросил мой собеседник. «Это не совсем обычные фанги», честно ответил я Франсуа. «На них наложена сильная магия друида из проклятых земель», добавил я, и глаза карателя еще больше округлились от удивления. «Я, конечно, знал, что ты бывал в проклятых землях, но никогда бы не подумал, что ты не только встретишь иных, но еще и их маг что-то сделает с твоими фангами», мой собеседник покачал головой. «Я думал, ты был там в качестве лекаря», каратель посмотрел мне в глаза. «Что там такое случилось, что иной сделал для тебя подобное?» «Хорошо знаком с иными», поинтересовался я. «Не то чтобы, но много читал про них. Плюс два раза был на другой стороне разлома», ответил мой собеседник. «Хотя про друидов только читал», добавил Деклари, не сводя глаз с Титуса и Тины. «Я могу рассказать о своих приключениях в проклятых землях, но немного позже». «Хорошо», — предложил я Франсуа. «Разумеется, как тебе будет удобно», — ответил он. «Люк, у меня к тебе еще один вопрос. Что за птенец живет в вольере?» — спросил меня каратель. «Нашел в Карнатском лесу», — честно ответил я, не став уточнять, как я это сделал. «Дела», — мой собеседник покачал головой. «Он тоже магический зверь, ведь так, верно?» — кивнул я. «Хочу вырастить из него охотничью птицу», — поделился я с Деклари своими соображениями. «Как же все изменилось?» — Франсуа тяжело вздохнул. «А все из-за этих рашфоров», — процедил он сквозь зубы, и его убийственная аура настолько возросла, что фанги вновь зарычали. «Тихо», — успокоил я Титуса и Тину. «Скажи, Франсуа, а какой магией ты обладаешь?» «Жумельяк сказал мне, что у тебя уникальная магия ядов, но если честно, я даже не представляю, как это может выглядеть», задал я вопрос карателю, который давно вертелся у меня на языке. «Он прав», ответил Деклари. «Элемент моей магии действительно яд», он поднял руку на уровне головы, и она сразу же вспыхнула ярким зеленым пламенем. «Мое магическое сердце может создавать яды, которые имеют разные эффекты. Например, я могу обездвижить человека или отравить его так, что он начнет выплевывать свои внутренности. Могу сделать так, что из каждого его отверстия, даже самого маленького, вроде пор на коже, начнет сочиться кровь и еще много чего. Из-за этой моей способности я и превратился в того, кто сейчас стоит перед тобой», мой собеседник снова тяжело вздохнул, после чего сжал кулак, и магический огонь исчез, будто его и вовсе не было. «А его судьба очень похожа на мою, только меня подставили и убили свои же, а его рашфоры, и вместо смерти он получил другое наказание, и я не знаю, что было лучше, потому что ужасы, которые творились в Кастилии, были похуже самой смерти. Вчера Франсуа много поведал мне о тюрьме и о том, как там обращаются с заключенными, а вот о том, Как он оттуда сбежал, каратель говорить не стал, сказав, что эти знания тоже слишком опасны. Оставшийся же вечер мы разговаривали о Рашфорах. У Деклари не было плана, но при этом он был готов пойти в этом деле до конца. Речь, разумеется, шла об истреблении всей их семейки. И не сказать, что я не хотел ему в этом помочь. Интересные способности, тем временем ответил я Франсуа, и очень похожи на мои, подумал я, но эти свои слова я озвучивать не решился. Так что вы думаете делать с Рашфорами? Прямо спросил я. Пока не могу тебе этого сказать, Люк, ответил наемный убийца. На самом деле я вообще не думаю, что тебя нужно втягивать в это дело, добавил он, посмотрев мне в глаза. Но я тоже хочу отомстить, возразил я карателю. Знаю, но у тебя еще вся жизнь впереди. Ну а я, его взгляд вдруг стал очень грустным. Моя жизнь уже закончена. Единственное, что меня удерживает в этом мире, это желание отомстить этим тварям, произнес он холодным тоном. А вообще, ты же заниматься пришел? Спросил Деклари, и я кивнул. Тогда разминайся, а потом устроим спарринг, предложил он, и я не видел поводов ему отказывать. Противником он был даже посерьезнее, чем Жумельяк, поэтому я решил не упускать возможности скрестить с ним клинки. А еще мне очень хотелось посмотреть, как работает магия этого человека. Меня интересовало, что будет со мной, если я коснусь его магического яда. Стану ли я сильнее, если смогу его впитать? Но, разумеется, спросить его просто напрямую я не мог. Как и сказать Франсуа, что я обладаю магией, которая практически один в один, как у него. Во всяком случае, на первый взгляд. Пока я обо всем этом рассуждал, я попутно начал делать свой комплекс растяжки и физических упражнений. Каратель, к слову, даже несмотря на то, что был уже размят и разогрет, тоже не стал терять времени даром, поэтому вернулся к тому, чем занимался ранее, когда я только подошел. Встав на руки, он несколько секунд стоял на них, после чего убрал одну, при этом ни один мускул не дрогнул на его теле. Чувство баланса у этого человека было просто идеальным. А дальше вообще началось самое интересное. Стоя на одной руке, Франсуа развел ноги в стороны, становясь в идеальный шпагат. После чего, оттолкнувшись от земли всего одной рукой, он подпрыгнул в воздух практически на метр, а затем резко сделал мах обеими ногами и закрутил тело. Сделав в воздухе несколько оборотов вокруг своего тела, он приземлился уже на вторую руку и соединил ноги вместе. Наблюдать за ним было сплошным удовольствием. Поэтому на какой-то момент я даже забыл, что мне и самому надо размяться, и пришлось начать делать комплекс заново. Вообще, наблюдая за этим человеком, я все больше и больше склонялся к тому, что его мышцы и навыки находятся примерно на том же уровне, что были и у меня в расцвет моих сил, а это многого стоило. Интересно, как кому-то вообще удалось его поймать? Неужели в этом тоже виноваты Рашфоры? Я решил не проявлять бестактности и не стал задавать этот вопрос Франсуа. Вообще, мне хотелось, чтобы этот человек как можно лучше себя чувствовал, попав в дом, в котором он любил раньше проводить время со своей сестрой и племянниками. Я знал, что такие моменты бесценны и стоят дороже всего золота, как этого мира, так и моего. «Ты сильно возмужал», — вдруг произнес он, и я только сейчас заметил, что каратель уже не выполняет свои упражнения, а наблюдает за тем, как разминаюсь я. Что-то я слишком увлекся своими мыслями и потерял бдительность. «А так нельзя». «Да». Поездка в проклятые земли выдалась нелегкой, ответил я и усмехнулся. Очень нелегкой, если быть предельно точным. Я так понимаю, это была миссия короны? Спросил Франсуа. Верно, кивнул я. Но ты ведь не на службе? Спросил каратель. Раньше не был, но сейчас мне присвоили офицерское звание, честно ответил я. Понятно, эта новость явно не пришлась по вкусу Деклари. А как хорошо вы знаете Жази Жумельяка? Вдруг спросил собеседник. «Считаю его своим другом», — честно ответил я. «Даже так», — задумчиво произнес Франсуа. «Вы его знаете?» — спросил я. «Не лично», — покачал головой мой собеседник. «Ясно. И какое у вас о нем мнение?» — поинтересовался я. «Никакого», — покачал головой мой собеседник. «Я не формирую его на основе чужих мнений и слов, поэтому ничего вам сказать на этот счет не могу», — добавил он, «и мое мнение о Франсуа стало еще лучше». «Тогда спарринг?» – спросил я, и на моем лице появилась хищная улыбка. Каратель усмехнулся. С удовольствием ответил он, и в его руках появились два коротких клинка, один из которых был сильно загнут назад. В следующее мгновение он меня атаковал. Глава 21. Я с трудом смог отразить атаку Франсуа, так как не успел усилить свое тело магией. Хотя, судя по его движениям, он тоже не использовал свои магические способности, которые делали его быстрым. Во всяком случае, магический взор не показал мне никаких изменений в его теле, а его система энергетических каналов находилась в спокойствии, в отличие от того раза, когда он напал на меня в библиотеке. «Хорош, очень хорош», отбивая молниеносные выпады своего противника, подумал я, наслаждаясь каждой секундой боя. Да, Жумельяк тоже был не лыком шит, но сражение с ним было совсем другим. Жизи наверняка с самого детства тренировали лучшие мастера фехтования, и база у него была на высшем уровне. Но Франсуа был бойцом иного уровня. Он сражался по наитию, и каждый его удар отличался от предыдущего, поэтому каждая атака была непредсказуемой. «А ты хорошо держишься», — произнес Деклари, разорвав дистанцию с помощью прыжка.